Відверта розмова з першими людьми країни. В програмі Крістіни Бардинських «Запитання тут ставимо ми». На радіо НВ.
Це програма «Запитання тут ставимо ми». Я Крістіна Бердинських, журналіст НВ. І сьогодні у нас в гостях Борис Філатов, мер Дніпра. Вітаю вас.
Вітаю, Крістіна.
Цього тижня у Дніпрі ви приймали президента Володимира Зеленського, за участі якого відбувся конгрес регіональних влад. Наскільки я розумію, між вами і президентом Зеленським зараз усе добре. А ще рік тому у вас в мерії і на комунальних підприємствах Дніпра СБУ проводила обшуки. І ви звинувачували центральну владу у тиску на місцеве самоврядування. Як ви помирилися з Зеленським?
Ну, давайте для начала мы сделаем небольшую ретроспективу. То есть, действительно, я не отрицаю, что были обыски, было огромное количество уголовных дел, часть из которых, кстати, так до сих пор и не пропали, а часть из них просто развалилась. Поэтому мы однозначно, я не буду говорить за себя, мы местное самоуправление, мы готовы ко всем проверкам нашей финансово-хозяйственной деятельности, но не готовы к силовому противостоянию и фабрикации уголовных дел с целью давления политического. Поэтому однозначно все это было, и я не могу сказать, что это окончательно закончилось. С другой стороны, смотрите, ну, обстановка у нас, в принципе, изменилась. То есть, если мы говорим о факторах происшедших, все понимают, вся страна видит, что после местных выборов, на которые партия власти, скажем так, не получила ожидаемый ей результат, желаемый ей, поменялись тренды, и, ну, в принципе, я думаю, что объективно сейчас у нас выстраивается диалог с центральной властью, у местного самоуправления. Мы об этом, я думаю, сегодня поговорим более подробно.
Так, кто был инициатором этого примирения? Это до вас офис президента звернулся, чи вы до офису? Как это відбулось?
Кристина, я понимаю прекрасно о том, что журналисты, эксперты, они иногда мыслят конспирологическими теориями, но давайте, опять же, говорить объективно о происходящей ситуации. Первое. Конгресс региональных властей, он при президенте. Это очевидная данность, поэтому, естественно, конгресс при президенте, он формируется, естественно, исходя из логики, которая есть у президента и его офиса. Это раз. Второе. Мы должны все-таки разделять разные палаты. То есть, если мы говорим про палату, в которой президиум я вошел, и замом главы, которой я являюсь, это палата, которая объединила вокруг себя, в которую вошли мэры и руководители ОТМ, то есть это выборные люди, которые представляют местное самоуправление. Отличие от высшей палаты, в которую входят представители ОДА и которые являются непосредственно подчиненными. Поэтому, если мы говорим про низшую палату, то, естественно, знаете, мэров нельзя заставить, это все уже, наверное, увидели, вся страна, делать то, что они не хотят, или голосовать за то, что их не устраивает. Поэтому, естественно, обсуждался вопрос создания руководящих органов, был организационный комитет, но это выносилось на прямое открытое голосование делегатам. И, естественно, я хотел бы выразить слова благодарности, в том числе мэрам других городов, входящим в нашу палату, которые поддержали мою кандидатуру, и других своих коллег, и таким образом мы эту палату возглавили. Поэтому тут нужно разделять как бы два этих формата, потому что всем кажется, что конгресс он един, но тем не менее внутри него идет достаточно серьезная дискуссия.
Так, це ми зрозуміли. Ви, напевно, знаєте, чому на конгрес не запросили Кличка на найперший?
Ну, насколько мне известно, его пригласили, но пригласили по видеосвязи. А это уже надо задать вопрос уважаемому Виталию, то есть подключался или не подключался, или ему не дали возможность подключиться. Но, опять же, если мы говорим про конгресс, он был в двух форматах. То есть была очная явка делегатов в Хмельницком, их было, по-моему, 250. А кроме этого, еще на режиме видеоконференции было порядка 1200 делегатов, которые принимали участие в конгрессе по видеосвязи.
Ну так, але це дивно, коли мер столиці, якби по відеозв'язку. Але добре, добре. Чому я про це
з вами
Чому я про це запитую? Тому що зараз ситуація з обшуками у Кличка якраз нагадує вашу минулорічну ситуацію. І ось питання у мене таке глобальне: обшуки з боку правоохоронних органів у мерів — це такий перевірений спосіб змусити мерів домовлятися з центральною владою, чи як?
Я завжди шутив, тому що нам чужого не треба, але ми своє не віддадимо. Тому можна ли испытывать иллюзию от того, что путем силового давления можно мэров неугодных поставить в стойло? Наверное, да. Можно ли это сделать с точки зрения, опять же, политической целесообразности? У меня есть большое сомнение. Ну, я не хотел бы давать оценку про других коллег, но, скажем так, на меня эта история силового давления, она не повлияла. Можете верить, можете не верить, но вот тот диалог, который сейчас происходит, смотрите, это же дорога, которая имеет двухстороннее движение. Ну, вот простой пример. Когда мы объединились с другими мэрами в партию «Пропозиция», то у нас были четкие программные вещи, которые мы требовали от центральной власти. В первую очередь, принятие муниципального кодекса и дальше целый набор кейсов, на которых мы настаивали. Сегодня, ну не сегодня, а при создании Конгресса президент заявил о том, что нужно принимать муниципальный кодекс. По идее, мы что, должны сказать нет? То есть мы, конечно, естественно, с этим согласились, потому что это было наше требование, и президент как бы его озвучил и понял целесообразность принятия муниципального кодекса. Другое дело, будет ли Верховная Рада выписывать муниципальный кодекс так, как это видит местное самоуправление. На заседании Конгресса в Хмельницком Андрей Борисович Ермак сказал вещи, связанные с увеличением доходной части местных бюджетов, администрированием местных налогов. То есть фактически то, о чем опять же мы настаивали, опять сейчас как бы эту повестку дня, скажем так, центральная власть переходит. Поэтому, когда программные вещи, с которыми мы шли на выборы, сейчас озвучатся центральной властью, естественно, мы не можем говорить, нет, нам это не надо. Ну и вообще, как вам объяснить? Есть хорошая поговорка или притча: в протянутую руку камень не кладут. То есть нам протянули руку, почему мы должны положить туда камень?
Ось далі про це і не тільки ми поговоримо після короткої перерви.
Відверта розмова з першими людьми країни. В програмі Крістіни Бардинських «Запитання тут ставимо ми» на радіо НВ.
Це програма «Запитання тут ставимо ми», і я нагадую, що сьогодні у нас в гостях Борис Філатов, мер Дніпра. Ви під час виборчої кампанії, і не тільки ви, і інші мери, відкрито критикували владу, там висловлювали свої претензії до влади. Зараз цієї критики набагато менше, ви вже трошки пояснили, чому є діалог і таке інше, але чи залишаються у вас претензії як представника місцевого самоврядування до центральної влади? Які саме?
Безусловно, да, и давайте на этом чуть остановимся побольше. То есть, вот как бы, как вам объяснить? Для того, чтобы в том числе наши сегодня зрители, слушатели и те, кто будет это интервью читать, с ним ознакомиться, они понимали вообще происходящее. К сожалению, у нас очень заполитизированная страна, и я об этом говорил в том числе с своими коллегами на парт-конференции в Житомире, партия «Пропозиция». То есть мы, я имею в виду, мы избиратели, мы люди, граждане Украины, очень много обсуждаем вопросы, скажем так, высочайшего политического уровня, космических масштабов. Это, естественно, нужно обсуждать. Я имею в виду там геополитическую направленность, вопросы, связанные с державной мовой и прочее, и в чем на этом останавливаться. Но есть абсолютно понятные, простые, прикладные вещи, которые касаются каждого человека напрямую. И когда мы вместе с коллегами требуем от центральной власти передачи полномочий на места, например, такие как создание муниципальной полиции, экологический контроль. Вроде бы как это не, скажем, вещи такого высокого порядка, но тем не менее это позволит кардинально улучшить жизнь каждого человека, причем в ближайшее время. Навести порядок во дворах, скажем, там, где мы все живем со своими семьями. Поэтому, к чему я начал с этого тезиса? Поэтому, когда мы говорим о противостоянии местной власти и центральной власти, то есть центральная власть, она же тоже разная. То есть есть, естественно, президент, есть офис президента, есть как бы его вертикаль по линии представителей областных государственных администраций. Есть правительство, есть Нафтогаз. Ну, условно, в двух словах, нам проще разговаривать с премьер-министром, чем с Коболевым и Ветренко. Потому что у них всегда на любую ситуацию есть свое собственное мнение. Виноват ли в этом Зеленский и Шмыгин? Я думаю, нет. То есть идет дискуссия. Потом, например, есть исключительно ведомственные интересы, которые, опять же, например, то есть нельзя бы там обвинять президента или премьер-министра. Вот я приведу простой пример. Сейчас у нас в доходной части города начали вылетать ПДФУ. Начинаем разбираться, минус 20 миллионов. Оказывается, скажем так, воинские подразделения, находящиеся в подчинении Минобороны, то есть они решили почему-то НДФЛ, ПДФУ платить почему-то не в Днепре, а в
Киеве. Тобто у вас зараз претензії не стільки там до президента, як я зрозуміла, скільки там до міністерств?
Конечно, то есть, и опять же, вот в том числе в рамках Конгресса постоянно эти вопросы обсуждаются, потому что внутри любой управленческой структуры, которая фактически является центральной властью, есть как бы в том числе разные точки видения и в том числе свои собственные корпоративные интересы. И вот в этих потьмах нам приходится все время, скажем так, блукать и искать какие-то возможности для выхода и решения вопросов местного самоуправления. Но кардинально я хочу подчеркнуть о том, что за прошедший год отношения, они изменились. То есть начался диалог. Что не может, не радует.
Это после звільнення Трофимова?
В том числе, да. То есть я считаю, что президент, он извлекает уроки из своих собственных ошибок, в том числе и кадров.
А це не тому, що, ось ви вже про це згадали, це не тому, що «Слуга народу» не отримала своїх мерів в великих містах і тепер хоче, якби, товаришувати з популярними мерами, ну, щоб свій рейтинг теж якось підтягувати. Вам не здається, що вами в цьому плані трохи маніпулюють, ні?
Ну, давайте спочатку від Трофімова, а потім ко мені. Тобто, ну, для примеру, тобто, скажіть, когда существовал господин Трофимов, чтобы вы понимали, я мэр миллионного города, я его в глаза не видел, то есть мы с ним ни разу не общались, мне даже если фотографию показали, я бы его не узнал. Это же ненормально, согласитесь. После того, как Трофимова поменяли на Кирилла Тимошенко, с Кириллом Владимировичем у нас чуть ли не через день по два, по три разговора по разным вопросам, ну то есть включая вопросы, например, там, передачи здания старого цирка для того, чтобы мы вместо этого здания сделали в парк Глобы центральный вход. То есть даже до таких мелочей это доходит, и это хорошо. Поэтому как бы, ну, то есть мы сами ответили на этот вопрос. То есть действительно, когда поменялись кадры, соответственно, изменилась ситуация и диалог. А, конечно, ну, я согласен, это и то, с чего мы начинали. То есть очевидные вещи – это то, что партия власти не получила в крупных городах, да вообще нигде не получила особо, в первую очередь в областных центрах, мэров, которые бы представляли «Слугу народа». Поэтому, естественно, им нужно с мэрами находить общий язык. Что касается, хотят они поднять свой рейтинг или каким-то образом нами манипулировать, ну, наверное, это чуть-чуть спекулятивная постановка вопроса, то есть не мне оценивать их мотивацию. Наверное, где-то есть в этом смысл. Ну, смотрите, это политика, и как бы в политике всегда есть какая-то вариабельность, есть разные, скажем так, сценарии. Но если мы говорим объективно, от себя, от своего имени, как лидера территориальной громады, как бы нам даже выгодно то, что у нас есть хороший диалог с центральной властью, и центральная власть нас не игнорирует, а наоборот идет на встречу.
Так, я зрозуміла вашу позицію. Дивіться, на Конгресі у Дніпрі президент заявив, що уважно стежить за формуванням місцевих еліт і не допустить федеральних князівств у межах громади. Що це? Це була погроза місцевим громадам чи що? Що це було?
Ну, вот опять же, если мы говорим, допустим, я же был, я знаете, о чем смеюсь? Я принимал участие, наверное, единственным в заседаниях обоих палат Конгресса. В первой как делегат, а во второй палате как приглашенный гость, поэтому я могу сравнивать. Президент, естественно, и тогда он должен говорить базовые вещи, которые как бы вообще дают генеральную линию. А потом уже соответствующие кейсы, которые касаются непосредственно там, совместной работы и дальнейшего плана действий, их уже расшивал Ермак и Чернышов. Как бы они уже, то есть президент говорил о стратегии, они говорили о тактике. Ну и это правильно. Потому что президент должен говорить о стратегии. Мы все услышали, и вся страна слышала по поводу того, что он еще раз подчеркнул, что Украина – это унитарное государство. А мы, безусловно, это однозначно даже не подвергаем сомнению, и даже это невозможно обсуждать. И второе о том, что, скажем так, местные элиты не могут оставаться безнаказанными.
Давайте мы про це почнемо з місцевих еліт наступну частину нашої розмови.
Відверта розмова з першими людьми країни. В програмі Крістіни Бардинських «Запитання тут ставимо ми» на радіо НВ.
Це програма «Запитання тут ставимо ми», і я нагадую, що сьогодні у нас в гостях Борис Філатов, мер Дніпра. І ми закінчили попередню частину на заяві президента, що він не допустить федеральних князівств у межах громади. І ось ви пояснювали, що це значить.
Естественно, это был сигнал. Естественно, это сигнал, и понятно, что этот сигнал должен был прозвучать, и он просто необходим в такой большой, сложной и разной стране, как Украина. Понятно, что после реформы децентрализации, хотя я терпеть не могу это слово, я считаю, что нужно говорить о правах местного самоуправления, децентрализация – это такой, наверное, даже больше оптический обман. То есть после того, как местное самоуправление получило больше прав, получило больше бюджетов, естественно, оно укрепилось, и, наверное, может быть, где-то какие-то горячие головы сейчас считают, что условно они могут, скажем так, керувать без оглядки на центр у себя в каких-то своих удельных местах. Я как житель Днепра, города, который фактически остановил русскую весну, я считаю, что подобного рода даже мысли в горячих головах нужно пресекать сразу, и поэтому, когда президент об этом говорит заранее, превентивно, это правильно.
Дивіться, Дніпро відомо ще тим, що в ньому проживають багато дуже впливових і багатих людей, я б так сказала. Зараз наразі проживає, наприклад, Ігор Коломойський з Києва переїхав. Ваш колишній соратник, а тепер опонент. Він втручається в місцеву політику?
Ні, він не вмішується в місцеву політику зараз, тому що у нього немає можливості. Якби у нього була така можливість, повірте, він би вмішався.
Ну ось ви якраз на місцевих виборах казали, що ваш основний опонент, хто вам заважав на виборах, це був Коломойський через своїх людей. І обіцяли після виборів з ними розправитися. Вдалося?
Ну, смотрите, как говорится, иных уж нет, другие уж далече. То есть понятно, что во время избирательной кампании он пытался всячески вмешиваться в ход избирательной кампании. И через своих миньонов, я имею в виду, бывшего главу облсовета и, я так понимаю, на председателя обладминистрации не имели серьезное влияние. Через медиа им подконтрольные. То есть занимались, скажем так, гадостями. Причем они думали, что они делают хуже мне, а на самом деле делали хуже территориальной громаде. История о том, что нам не давали 1.5 года разрешения на взрывы с их подачи в метро, она уже стала притчей во языцах. Поэтому после, скажем так, их полного и тотального разгрома на выборах, когда я получил 80% и 3/4 депутатов городского совета сейчас поддерживает городского молодого, поэтому, естественно, им просто пришлось, скажем так, отползти в сторону. Сейчас их не видно и не слышно. Но я, как человек, который много прожил и хорошо знает этих людей, я понимаю прекрасно, что они затаились и сейчас перегрупируются.
Ну ось, ви вже згадували колишнього очільника Дніпропетровської облради Святослава Олійника, який є близьким товаришем Коломойського. Він залишається депутатом, але ось його усунення з посади означає, що вплив Коломойського зменшується навіть на регіональному рівні.
Безусловно, так. Более того, опять же, если мы спустимся с диалогом президента, офисом президента, то есть, например, сейчас председателем облрады выбран Николай Лукашук, «Слуги народа», адвокат из Кривого Рога, фаховый юрист. Но мы с Колей разговариваем каждый день по 3 раза. Потому что у нас общий интерес, интересы территориальной громады города, областного центра, территориальной громады области. Поэтому это нормально, когда вне зависимости от партийной принадлежности, когда на том конце провода большие начальники, разумные, приличные, порядочные люди, профессиональные, а не интриганы, которые занимаются постоянными какими-то манипуляциями и разного рода провокациями. Поэтому однозначно после этих выборов и смены, скажем так, областного руководства на всех уровнях, влияние Игоря Валерьевича на любые процессы, оно стало минимизировано. И самое главное, что я испытываю от этого радость не потому, что они попытались или постарались оставить меня в покое. То есть я уже об этом говорил. Когда они пытались воевать со мной, на самом деле они воевали с миллионным городом. И делали плохо не Филатову, а землякам, и в том числе городу, где они сейчас живут. Коломойский же вынужден, а сейчас живет в Днепре, ну, правда, между Днепром и Киевом. Больше ему ехать нет. Ни в Израиль, ни в Швейцарию, ни особенно в США. Потому что его везде ждут с распростертыми объятиями.
Так, ось закриваючи тему Коломойського, в Дніпрі є проблемний аеропорт, який вже багато років знаходиться в дуже поганому стані, і його довгий час контролювала фірма, пов'язана з Коломойським, але зараз в межах великого будівництва за державні кошти ремонтують злітно-посадкову смугу, планується будівництво нового терміналу, є шанс, що аеропорт якби запрацює нормально. Як ви думаєте, Коломойський більше не зможе створити проблеми для цього об'єкту?
Коломойський создає проблеми везде, где только может создавать. И мне, и всем другим, то есть сейчас просто я же говорю, что у него просто нет особых возможностей. Я надеюсь, что эти возможности все дальше и дальше будут минимизироваться, особенно после принятия соответствующего закона про олигархов. Поэтому, опять же, тут есть небольшой нюанс, чтобы наши слушатели нас поняли. Коломойский дальше продолжает контролировать аэропорт. И сейчас та взлетно-посадочная полоса, которая строится, она строится не для Коломойского, потому что взлетно-посадочная полоса всегда являлась стратегическим резервом и собственностью государства. А у Коломойского и остался терминал. Пусть он и дальше владеет этим терминалом, но должен быть на территории аэропорта терминал, который принадлежит либо городу, либо области, либо государству. И я всегда говорил о том, что в таких вопросах стратегических, инфраструктурных, должна иметь государственная власть контроль. Потому что любой частный собственник, Коломойский, не Коломойский, он всегда стремится к тому, чтобы дать преференции через свой терминал для своих авиакомпаний. Если же терминал будет принадлежать государству или, допустим, городу, то тогда, естественно, власть государственная будет заинтересована в открытом небе, в конкуренции и возможности того, чтобы летали самолеты со всего мира, и для людей были билеты дешевле. А у Коломойского пусть остается его терминал, пусть он со своими авиакомпаниями летает куда хочет и конкурирует с государством.
Тобто план такий, що у Коломойського залишається свій термінал, а держава будує свій.
Так. Что это было бы в идеале? Ну, в идеале, я считаю, что после того, как они закрыли Днепру небо, у него вообще не должно быть никакого терминала. Но я не суд, не правоохранительные органы. Это должны соответствующие компетентные органы разбираться вообще, как ему этот терминал попал и где он его взял.
Далее про проблемы Днепра мы поговорим после короткой перерыва.
Відверта розмова з першими людьми країни в програмі Крістіни Бардинських. Запитання тут ставимо ми на радіо НВ.
Це програма «Запитання тут ставимо ми», і я нагадую, що сьогодні у нас в гостях мер Дніпра Борис Філатов. Ми поговорили про Коломойського, але розкажіть, будь ласка, яку зараз роль в Дніпрі відіграє ваш товариш Геннадій Корбан?
Смотрите, він дуже велику роль відіграє, тому що є председателем общественной рады при городском голове. То есть, опять же, много было спекуляций и конспирологии, но у нас общественная рада, которая создается при любом государственном органе, она представлена большим количеством разных общих организаций, от нацкорпуса и заканчивая экологами, зоозащитниками и спортсменами. И они все собрались и проголосовали за его кандидатуру, потому что они просто видят, что этот человек живет городом, болеет городом. То есть он большой визионер, он прекрасный менеджер. И, скажем так, в том числе разные социально-экономические группы. В городе очень много разных людей, которые продвигают какие-то проекты. Они в силу даже моей занятости, они до меня дойти не могут. А его двери для них всегда открыты. Поэтому, безусловно, конечно, он как бы объединил людей. И второе, опять же, там были разные ваши коллеги, снимали всякие группы и страшные фильмы. Давайте не забывать о том, что он имеет непосредственное отношение к партии УКРУ в прошлом, а сейчас к созданию партии пропозиции. И, безусловно, как один из фундаторов обоих политических сил, он ведет работу с депутатским корпусом. То есть мы никогда этого не скрываем.
Ну так, але ж ви ось згадали журналістів-розслідувачів, вони його прямим текстом називають тіньовим мером міста. Ось у нього така склалася репутація, я ось була в Дніпрі, люди кажуть те саме.
Смотрите, ну я на це не обижаюсь, ми з ним в місті вже, мабуть, 25 років, може бути, навіть більше. Це мій ближайший товариш, це мій дуже великий друг. Це чоловік, який в 2014 году грудью закрив город. Принимал самое непосредственное участие в отражении российской агрессии, награжден орденом за мужество, поэтому, как бы, ну, то есть, если так говорят и считают, особенно ваши коллеги, ну, я не против. Угу. Смотрите, чем больше рядом со мной по пути, за моей спиной идут сильных, правильных, профессиональных людей, тем лучше для города.
Ну ось, але повертаючись до президента Зеленського і центральної влади, то зараз президент дуже багато говорить про те, що треба зменшувати вплив бізнеса на владу. А на рівні Дніпра це можливо? Чи можливо зменшити вплив Корбана на вас?
Корбан на мене ніяким образом не впливає. Точно так же, як на мене не впливає велике кількість другого бізнесу, та, опять же, там різні всякі активные товарищи, пассионарии пишут, что Филатова друзья там где-то что-то строят или где-то чем-то занимаются. На самом деле, как человек, который пришел из бизнеса, у меня очень много друзей. То есть Орбан друг, да, Ермолай друг, да, Стесенко друг, да, с Тегибком мы знакомы, хорошие отношения, да, с Пинчуком тоже у меня прекрасные отношения. Поэтому тут какого крупного бизнесмена пальцем не тыкни, однозначно у меня есть какая-то история отношений и близкие отношения. Но мне очень просто. Понимаете, как вам объяснить? Когда ты даешь равные правила для всех, я говорю, ребят, занимайтесь, пожалуйста. То есть ни для кого не будет преференции, исключений. Это проще в каком-то году. В том числе ко мне не приходят, они говорят, почему этому можно, а мне нельзя. И если вы видите, ну опять же, если вам будет интересно, так, можете навести справки, пообщаться не только с жителями города, но в том числе и с элитой. Вот сейчас в городе есть внутриэлитарный консенсус. Это очень важно. Потому что городская власть, она просто пытается оказать для всех участников, скажем так, рынка, жителей города, интересантов политических, интересантов экономических, просто качественный сервис. То есть они так, что, знаете, как друзьям все, а остальным закон. Ничего подобного. И когда ты пытаешься, как мэр, быть не просто лидером территориальной громады, а объединяющей консенсусной фигурой, по итогу, в том числе во время выборов, тебя поддерживают все, кроме Коломойского, и ты получаешь
80%.
Угу. Он очень простой.
Так, дивіться, ще одна заможна людина, яка проживає в вашому місті, це бізнесмен Олександр Петровський на прізвисько Нарік. Які його позиції в місті зараз? Бо коли був президентом Петро Порошенко, він так зміцнився, я б сказав, інформаційно принаймні.
Безусловно, да, інформаційно, плюс, звісно, він намагається впливати, скажімо так, пытался на місцеву власть і як тоже славной памяти Игорь Валерьевич через разные, я так скажу, важные вплывы, в том числе информационные, есть у него какие-то тут телеканалы свои, которые никто не смотрит. Но, смотрите, только что мы говорили там про Корбана, там других бизнесменов, как бы, олигархов, так называемых. Есть люди-созидатели, а есть люди-разрушители. Вот если мы говорим, например, про крупный бизнес, который всегда существовал в Днепре, то есть это в 99% случаев это люди-созидатели, которые строят город, создают рабочие места, деньги зарабатывают, что, кстати, тоже неплохо. А есть люди-разрушители. І ось персонаж, про якого ми зараз говоримо, це чим розрушить.
Ось ще одна новина хотіла, яку я проговорити, і пов'язана з ним. 20 травня правоохоронні органи затримали у Дніпрі кримінального авторитета Умку, який був пов'язаний з Петровським, це не секрет. Що ви можете розповісти про діяльність Умки у Дніпрі?
Ну, я за публікою подобного роду Умки я вже не слежу. Тобто, я наслышан так, типу чоловік, який вор в законі, а це ж взагалі некі паралельні міри, з якими не пересікаються з реальністю, а якщо навіть і пересікались би, то я би однозначно пытался цю реальність мінімізувати, пересечення цих мірів, тому що пусть вони там у себе сидять, там, в потустороннім мірі, в чулах. Поэтому мне очень тяжело, скажем так, давать оценку его влияния на криминальный мир, но то, что уж точно ни он, ни его подручные, никаким боком, нигде не влияли на местное самоуправление в Днепре, на городской совет. Это я могу это заверить. Ну, со 100% уверенностью.
Так, ось після затримання Умки в Дніпрі ще залишаються кримінальні авторитети і взагалі який вплив кримінального світу на життя міста?
Знаете, я за ними не слежу. Пусть ними займаються соответствующие правоохранительные органы. Это как бы моя, опять же, политика абсолютно намеренная. То есть, понимаете, эти люди токсичны. То есть, чем больше ты с ними попадаешь, я не знаю, даже в том числе в прицел телекамер, тем больше ты своим образом таким, ну, то есть уничтожаешь свою репутацию. Вот вы говорили про времена там, Петра Алексеевича. Ну, вы же помните прекрасно, в том числе в вашем издании, сколько было фотографий, вся эта публика в обнимку с губернаторами, не с губернаторами, с какими-то чиновниками ходили, что-то дома сносили, святой огонь привозили. Ну, есть как бы этика, поэтому я стараюсь даже на каких-то официальных публичных мероприятиях с ними даже в кадр не попадать. Не говоря о том, что вести с ними какие-то разговоры или где-то с ними по кафе сидеть, прятаться и что-то обсуждать. Uh-huh. И я считаю, что так должен поддерживать такую линию поведения любой мэр, потому что у меня логика очень простая. То есть государственная власть, местное самоуправление должны заниматься свойственными им функциями. А вся эта публика, пусть она существует в параллельных мирах.
І останнє запитання. Ви часто висловлюєтесь в Фейсбуці за допомогою матюків. Ось скажіть, навіщо? Це ваш спосіб бути ближчим до людей?
Опять же, Кристина, для понимания, есть как бы две вещи. То есть, первое, если мы говорим про паблик Борис Филатов, который там порядка 50 тысяч подписчиков, винтики державные мовы, это такой как бы официальный источник информации. Страница Борис Филатов – это личная страница, и там просто живой, обычный человек. Как я всегда смеялся, в этом городе люди с каменными лицами, я очень рад, что на шестой год своей каденции мне удалось в том числе где-то, знаете, изменить менталитет людей. То есть город задышал, в городе стали танцевать на улицах, то есть в городе появились музыканты. Ну, то есть город совсем стал другой. То есть он очень сильно изменился, в том числе психологически. И поэтому там я общаюсь на понятном для многих своих земляков языке. Я вам скажу так, что меня многие за это осуждали, но опять же, если мы говорим о результатах выборов, народу это нравится. Естественно, иногда, конечно, бывает, может быть, чересчур остро на словцов, может, кого обидел, приношу свои извинения, но, как опять же, в городе смеются, мэру проще достучаться в Фейсбуке и написать какую-то жалобу, его проблема будет решена через соцсети, чем приходить и записывать 118 кабинет и ждать личного приема месяц.
Дякую вам за цю розмову.
Спасибо.
Запитання тут ставимо ми. На радіо НВ.